В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 13 февраля. Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Бучуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Каким критериям должен соответствовать будущий председатель Верховного суда, спорят внутри парламентского большинства. Депутаты Народного собрания самопровозглашенной Республики Абхазии обратились к ряду стран Южной Америки и архипелага Малых Антильских островов с просьбой о признании независимости. В грузинском парламенте обсудили социальные проблемы местного осетинского населения. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Ангела Меркель и Франсуа Олланд предупредили Москву о возможности новых санкций. В Донбассе продолжаются обстрелы и есть жертвы среди мирных людей. Совет США одобрил кандидатуру Эштона Картера на пост министра обороны. Главы Германии и Франции предупредили Москву о том, что невыполнение условий мирного соглашения, достигнутого в Минске, станет поводом для введения новых санкций. Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита Евросоюза заявила о том, что лидеры европейских стран попросили Еврокомиссию разработать санкции на случай срыва минских договоренностей. По словам Меркель, существующие санкции могут быть отменены только в том случае, если будут устранены причины, по которым они были введены. Президент Франции Франсуа Олланд также выступил с подобным предупреждением, но он уточнил, что в случае однозначного выполнения условий прекращения огня может начаться процесс постепенного ослабления режима санкций. Французский лидер добавил, что пока не существует условий для передачи России вертолетоносцев «Мистраль», построенных во Франции. На востоке Украины 4 человека погибли и 5 были ранены в результате обстрела города Счастья Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской области Геннадия Москаля. В пятницу начальник УВД Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил о обстреле поселка Горняк в 20 километрах от Донецка. По предварительным данным, погибли 3 женщины. К востоку от Мариуполя в селе Широкино, занятом 10 февраля украинскими военными, днем в пятницу шел танковый бой. Об этом написали в социальных сетях бойцы украинского полка особого назначения «Азов». По-прежнему наиболее ожесточенные бои идут у города Дебальцево. Как сообщил утром в пятницу представитель украинского командования Андрей Лысенко, за сутки в зоне боевых действий погибли 11 военнослужащих, около 40 получили ранения, в основном в окрестностях Дебальцево. Как передает агентство УНН, с 13 февраля украинским войскам запрещено применять артиллерию в связи с подготовкой к выполнению Минских соглашений от 12 февраля. Согласно Минским договоренностям, стороны должны прекратить огонь с 0 часов 15 февраля. До этого срока, как говорят в Киеве, сепаратисты и российские армейские подразделения, как утверждает украинская сторона, вовлечены в боевые действия в Донбассе, будут пытаться взять под контроль Дебальцево.
Эхо Кавказа. Новости.
Защита украинской военнослужащей Надежды Савченко, которую Москва обвиняет в причастности к гибели 2 российских журналистов, подала в суд жалобу на продление ее ареста до 13 мая. Об этом сообщил ее адвокат Марк Фигин, отметив, что не только защита направит свою жалобу в суд, но и сама Савченко. Ранее сегодня Фигин заявил Радио Свобода, что Савченко не собирается писать прошение о помиловании. Надежда Савченко уже 63 дня держит голодовку в знак протеста против своего ареста. Сегодня же глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов, посетивший Савченко в больнице следственного изолятора вместе с членом совета по правам человека Елизаветой Глинкой, заявил, что обвиняемая прекратит голодовку в случае перевода ее под домашний арест, передает Интерфакс. В тот же день Савченко в следственном изоляторе посетила уполномоченная по правам человека в России Элла Памфилова. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о Надежде Савченко поднимался на встрече главой Украины Петром Порошенко, но российская сторона никаких заверений не давала. По словам Пескова, Владимир Путин лишь повторил, что степень виновности или невиновности украинской гражданки определит суд. Позже Песков заявил, что Савченко не является незаконно удерживаемым лицом, пленной или заложницей. В отношении нее выполняются следственные действия. Сенат США одобрил кандидатуру Эштона Картера на пост главы оборонного ведомства страны. На эту должность он сменит Чака Хейгела, который ушел в отставку в ноябре 2014 года в связи с разногласиями с Белым домом по вопросам борьбы с исламистскими боевиками, конфликта на Украине и войны в Сирии. Одна из главных задач Картера на новом посту – поддержка представленного президентом Бараком Обамой Конгрессу проекта резолюции о применении силы против экстремистской группировки «Исламское государство». Представленный президентом документ подвергли критике и республиканцы, и демократы. Кандидатуру Картера предложил Барак Обама. После одобрения Сенатом президент должен утвердить его в должности. В 2011-2013 годах Картер занимал пост первого замглавы Пентагона. В последнее время работал в исследовательской организации «Центр за американский прогресс». За 6 лет пребывания у власти Обама меняет уже 4-го министра обороны. Басманный суд Москвы отклонил иск депутата Верховной Рады Украины и бывшего лидера крымско-татарского меджлиса Мустафы Джемилева к Федеральной миграционной службе, запретившей ему въезжать в Крым. Таким образом, суд признал законным решение о запрете на въезд на территорию Российской Федерации для Джемилева.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Второй день грузинское общество наблюдает за противостоянием между частью депутатов грузинской мечты и лидером парламентского большинства Давидом Саганелидзе. Парламентарии обвиняют своего лидера в том, что он не проинформировал их об итогах консультаций с президентом Георгием Маргвелашвили, в ходе которых обсуждался вопрос, каким критериям должен соответствовать будущий председатель Верховного суда. Для разрешения конфликта сегодня было созвано заседание фракции грузинской мечты в парламенте. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Часть депутатов грузинской мечты восстали против лидера парламентского большинства своего однопартийца Давида Саганелидзе. Камнем преткновения стал один критерий, который прозвучал в ходе консультации с президентом, а именно политическая независимость председателя Верховного суда. Помимо этого критерия, Георгию Маргвелашвили при выборе главы Верховного суда было предложено учитывать также принципиальность, менеджерские навыки и профессионализм кандидатов. Напомним, критерии были согласованы в ходе консультации президента с представителями гражданского сектора политических сил, в том числе и с лидером большинства Давидом Саганелидзе. Однако для 20 депутатов грузинской мечты политическая независимость оказалась полной неожиданностью. Они обвинили Давида Саганелидзе, а потом и главу фракции Георгия Вольского в том, что они самовольно принимают решения и не интересуются мнением коллег. Особой резкостью в этой полемике отличились депутат Закария Куцнашвили и его сторонники. Куцнашвили сам претендует на пост главы Верховного суда, но его, конечно же, невозможно назвать политически независимым. Закария Куцнашвили поведение лидера большинства назвал трусостью. В ответ Давид Саганелидзе обвинил Куцнашвили в амбициозности и предупредил, что из-за этого молодой депутат может и нос разбить. Чтобы положить конец спору в публичном пространстве, лидеры грузинской мечты решили созвать заседание фракции. Встреча длилась более 3 часов. Первым вышел Закария Куцнашвили. Он был краток.
В том, что 4-й критерий является неправильным, соглашаются все члены фракции. Формально ответственность ложится на руководителей.
Другие члены фракции еще долго не выходили из здания грузинской мечты, и это породило слухи, что один из главных героев противостояния может лишиться своей позиции. Однако эти предположения не оправдались. По завершении встречи Давид Саганелидзе заявил, что инцидент исчерпан, произошла неправильная интерпретация критерия. Недоумение из-за разгоревшегося скандала выразили провозили в администрации президента. Там заявили, что политическая независимость не подразумевает запрета на партийную принадлежность. Таких ограничений нет и в законе о Верховном суде. Глава Центра по правам человека Аликоц Кетишвили, который предложил президенту другую кандидатуру на пост главы Верховного суда, обескуражен такой трактовкой.
Мы не разделяем призывов тех депутатов, которые советуют президенту отказаться от критерия, который предложили НПО, от политической независимости. Если он остановит свой выбор на депутате Закарии Куснашвили, то весь этот процесс можно расценить как попытку избрать будущего председателя Верховного суда по политическому признаку.
Политолог Хатун Алагазидзе согласна с мнением, что грузинская мечта старается протолкнуть своего кандидата. Что касается внутреннего противостояния в партии, я его исключаю. Она останется, как и прежде, управляемой партией, вернее, группой людей, поскольку у этого конгломерата нет никаких партийных признаков. Политолог намекает на руководящую роль основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Сегодня многие вспомнили ставшую крылатой фразу Закарии Куцнашвили в одном из интервью Рустави-2. Он заявил, что не хотел становиться депутатом, но Батону Бедзина ему присудил депутатство. Возникает вопрос, не присудил ли Бедзина Иванишвили Закарии Куцнашвили и Верховное судейство. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Депутаты Народного собрания самопровозглашенной Республики Абхазия на сегодняшнем заседании сессии обратились к ряду стран Южной Америки и архипелага Малых Антильских островов с просьбой о признании абхазской независимости. Постановление об обращении было принято единогласно. На заседании побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В повестке дня сессии парламента было 18 вопросов. 6 из них касались принятия постановлений об обращении Народного собрания парламента Республики Абхазия к национальным ассамблеям Республик Куба и Эквадор, к Национальному конгрессу Боливии, парламентам Доминики, Сент-Люсии и Антигуа и Бермуда с просьбой о признании государственной независимости Абхазии. Депутат Саид Харази проинформировал коллег и сказал:
«Наше обращение является продолжением политики нашей страны о расширении международных связей Республики Абхазия, так как ранее мы обращались с просьбой о признании Республику Казахстан и Белоруссия, Бразилию и Аргентину. Также мы обращались о вступлении Республики Абхазия в Содружество Алба в предусмотренном статусе приглашенного члена. Уважаемые коллеги, прошу вас поддержать. Наша общая цель – международное признание Абхазии».
Депутат Сергей Шамба предложил обратиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой оказать содействие и через послов России в этих странах передать обращение абхазского парламента. Это предложение было принято. За все постановления депутаты проголосовали единогласно. Парламент внес изменения в закон о контрольной палате, согласно которому выдвигать и утверждать председателя контрольной палаты будут депутаты. Теперь контрольная палата будет полностью подотчетна парламенту и независимо от исполнительной власти. В закон об основах налоговой системы внесли изменения и ужесточили ответственность банков и кредитных учреждений за просрочку внесения платежей в бюджет и во внебюджетные фонды. Штраф за каждый день просрочки увеличен с 300 рублей до 3000. Эти изменения направлены на усиление финансовой дисциплины. Депутаты приняли в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса и в окончательном чтении проект закона о внесении изменений в закон о бюджетной классификации. Поправки связаны с тем, что с 1 сентября в Абхазии начнется внедрение казначейской системы. Коды бюджетной классификации будут приближены к международным стандартам. Классификация будет детализирована, а доходы и расходы будут в бюджетах расписываться более подробно. По мнению министра финансов Амры Кваранти, это повысит прозрачность денежных потоков и возможности оперативного контроля. Депутаты положительно решили два вопроса о даче согласия Кабинету министров Республики Абхазия на перевод двух земельных участков из категории сельскохозяйственные земли в категорию земли населенных пунктов в селе Лдза Гагрского района, но почему-то отказали в принятии такого решения по третьему участку в том же селе Лдза. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Недавно Комитет государственной безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия выступил с критикой неправительственных организаций за участие в грузино-осетинском гражданском проекте «Точка зрения», который проводится с 2008 года при поддержке университета Джорджа Мейсона. В Комитете госбезопасности заявили, что эта практика негативно влияет на становление гражданского сектора республики, ведет к размыванию государственности и создает прямые угрозы ее внешнеполитическим интересам. Несмотря на предупреждение, юго-осетинские общественники все же приняли участие в форуме, прошедшем в Стамбуле 7 февраля. Гость недели, председатель Ассоциации женщин Южной Осетии за демократию и защиту прав человека Лира Казаева, Нана Плеева, обсудила с ней кампанию, развернутую в самопровозглашенной республике против неправительственных организаций.
Гость недели, председатель Ассоциации женщин Южной Осетии за демократию и защиту прав человека Лира Козаева. Лира Филипповна, добрый вечер. Вы недавно вернулись из Стамбула, где уже не первый раз принимали участие в гражданском форуме «Точка зрения». Она традиционно предоставляет площадку грузинским, осетинским, международным общественникам, журналистам. Незадолго до этого Комитет госбезопасности выступил со специальным предупреждением о нежелательности участия южных осетин в этом проекте. Назвав его западным шоу и сравнив юго-осетинских общественников с массовкой, которая вот своим участием показывает миру, что в Южной Осетии достаточно желающих, которые готовы вернуться под юрисдикцию Грузии. Во-первых, хочу вас спросить, как вас встретили на родине? Во-вторых, чем вы заслужили столь пристальное внимание со стороны такой серьезной организации, как КГБ Южной Осетии?
Вернулась я только вчера вечером. Я еще ни с кем не встречалась. Почему я вызвала такое к себе пристальное внимание? По большому счету, не буду лукавить, я заслужила своей деятельностью и работой пристальное внимание, но не в столь негативной форме. Почему, я не могу объяснить. Абсолютно нет логики во всем том, что произошло и до заявления КГБ Южной Осетии. Там был анонимный материал, направленный против меня.
То есть это уже продолжается какое-то время? Это началось не вчера?
Это продолжается, да. Это перманентно. Это постоянно продолжалось, время от времени нападки на неправительственный сектор, но такого, как сейчас, не было никогда. Что касается точки зрения, я считаю это достойнейшим форматом. Это единственный формат, где Южная Осетия и Грузия представлены как стороны конфликта. Не Грузия и Россия, как это пытается представить международное сообщество, а Южная Осетия и Грузия. Это формат, где изначально был заложен постулат, что статус Южной Осетии, Республики Южной Осетии никогда не будет обсуждаться и подвергаться сомнениям. А мы будем говорить в формате постконфликтного урегулирования и постконфликтного решения наших будущих отношений. И раз мы сидим там, и раз там сидят представители международных организаций, довольно-таки серьезных, значит, они наши условия приняли, и значит, они также воспринимают нас, участников осетинской делегации как делегация сторона конфликта. И для меня это очень важно.
Вы говорили, что такого, как сейчас, не было, имея в виду и анонимки, и вот эта кампания, направленная против НПО и против вас лично. В интервью нашему корреспонденту вы очень жестко отреагировали на порочащую вас анонимку, опубликованную в одной из югоостенских газет. Вы сказали, что это то же самое, что и в 1937 году, но там прямо ставили к стенке, а здесь медленно пытаются убить. И не исключили, что могут и посадить. В общем, это довольно серьезно, насколько я понимаю.
Ну, конечно, серьезно. Вы представьте, на каком уровне это готовилось, что они получили данные моих банковских счетов. У меня во Владикавказе в Банке Москвы открыт организационный счет. И они получили оттуда мои финансовые данные, то есть поступления на мой счет. Но при этом они не упомянули, на что эти деньги были потрачены. И учитывая, что фоном всего этого текста было предательство Родины, понимаете, предательство. И получается, что я за то, что предаю свою Родину, получаю вот эти деньги. Как вы думаете, я не подвергаюсь опасности в моем обществе?
Да, вот про это я хотела спросить. Они — это кто? Кто стоит, по-вашему, за этой кампанией, направленной против НПО?
То, что это не рядовые граждане Южной Осетии, это однозначно. А кто, я не могу это сказать огульно. Это огульно могут они меня, извините, хаять на страницах прессы и телевидения. А я не могу назвать, потому что я не уверена. То есть я уверена, но я не могу этого доказать.
Не могу не спросить и о режиссёре, развернувшейся против вас кампании. Вы заявили, опять же, нашему корреспонденту, что следующим шагом может быть проведение некого круглого стола, на который пригласят передовую интеллигенцию и представителей общественности. И вот они-то и будут клеймить врагов народа и потребуют от власти принять меры в отношении людей, которые продают, как вы сказали, свой интеллект западным держателям долларов. Это действительно попахивает показательными процессами 30-х, если такое может быть.
Я заявила это, опираясь на факт, когда избили Тимура Цхуребова. Это тоже был тогда сценарий. И по сценарию был создан круглый стол, куда я, честно говоря, даже не знаю, как попала. Потому что там всего было 3 человека, которые не пели в унисон всем остальным. И тогда задачей круглого стола было объявить Тимура Цхуребова врагом народа и изгнать его из Южной Осетии. Но сейчас я думаю, это вполне возможно, что будет такой круглый стол. Я думаю, сейчас дальше будут развиваться события таким образом, что будет продолжаться моя дискредитация в Южной Осетии и таким образом вынудить меня прекратить деятельность в неправительственном секторе.
А чем вас вынудить? Дискредитации, кампании в прессе или предупреждением, в данном случае, от госорганов? Потому что КГБ – это серьезная структура.
Более чем серьезная. А дальнейшая дискредитация как? Понимаете, дело в том, что я работаю на всей территории Южной Осетии. Я работаю в районах. И если я буду настолько дискредитирована, что официальная власть, в том числе и КГБ, не доверяют мне и убедят людей в том, что я все это делаю на продажу родине, захотят ли со мной сотрудничать и администрации районов, и все остальные? Они будут бояться продолжать демонстрацию своих симпатий ко мне, зная, что власть мне не доверяет.
Лира Филипповна, в апреле 2014 года уже были внесены изменения в закон о некоммерческих организациях. Собственно, общественные организации, которые получают финансирование из-за рубежа, и так проходят специальную регистрацию. Предполагается специальная особая отчетность. Казалось бы, вопрос исчерпан, все регулирует закон. Но после этого мы увидели, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала председателю Югоостенского парламента Анатолию Бибилову внимательно следить за НКО, которые подпитываются из-за рубежа, потому что якобы доноры ставят перед ними конкретные задачи, в частности, постепенную реинтеграцию с Грузией. Потом было это беспрецедентное заявление КГБ Республики. Складывается впечатление, что против югоостенских общественников идет целая кампания. Как вы считаете, это инициатива, ретивость местных чиновников или это продолжение российской практики, и все следуют генеральной линии из Москвы.
Начнем с того, что вот это глобальное нашествие на общественные организации Южной Осетии звучит слишком серьезно. Нас реально, реально работающих максимум 3 организации. Я обычно говорю 2,5. То есть против нас организовывать какие-то кампании, это просто звучит несерьезно. Что касается заявления госпожи Матвиенко, меня это очень удивило, и мне кажется, что этот текст вырван из какого-то контекста. Понимаете, это нелогично. Госпожа Матвиенко – это высокого ранга чиновник, и она просто так не могла получить эту информацию, правда? Значит, эту информацию кто-то ей подал. Вот кто это мог быть? Если это КГБ, ФСБ, я не знаю кто. Тогда они сами себя подставляют. То есть они должны сами с нами разбираться, но не информировать высокие чины. Может быть, я сейчас мыслю неправильно. Я не думаю, что госпожа Матвиенко получила эту информацию от официальных структур Южной Осетии. Я не знаю, почему она сделала это заявление. Мы не так опасны для Южной Осетии, чтобы на такой уровень посылать информацию.
На моей памяти вас уже называли агентом ФСБ. Сейчас намекают на ваши связи с Госдепом.
Я бы была не прочь быть агентом ФСБ, потому что если бы я была агентом ФСБ, наверное, меня бы не гнобили вот таким образом. Да, меня грузины считают агентом КГБ и ФСБ. Здесь меня считают агентом Госдепа и спецслужб Грузии. Вот такая я Матахари. Но не защищенная ни от одной разведки, ни от них служб, к сожалению.
Лера Филипповна, вот эта кампания ставит под вопрос конституционное право граждан собираться и учреждать организации? Или отныне в республике смогут работать только проверенные в органах НПО? Остальным просто выпишут волчий билет. Есть такая опасность?
Нет, ну нету такой опасности. У нас в Минюсте зарегистрировано более 160 общественных, некоммерческих и политических партий. Ради бога, любой может пойти зарегистрироваться. Но, наверное, нужны очень, ну как, законопослушные. Я, например, совковый товарищ, и я очень законопослушная. И для меня Конституция любая, и Российской Федерации, и Южная Осетия, они фактически одно и то же.
Но вы попали под подозрение. К вам есть у КГБ вопрос.
Ну, нет, знаете, в чем дело? Я могу поклясться на Библии, что все, кто объявил мне вот такую нехорошую, неравную войну, они все уверены, что я ничего плохого для Южной Осетии не делаю. Я потому и говорю, я не знаю, зачем это нужно. Это для чего-то нужно, я понимаю. Но я думаю, что это личное, перемешанное с чем-то государственным, может быть. Как я должна продавать Южную Осетию? Каким секретным документом я подпущена? Каким политическим решением я подпущена?
КГБ посчитала, что с 2009 года на мероприятиях «Точка зрения» побывало более 100 югоостенских граждан. Это общественники, журналисты, политики, молодежь. В общем, вы в неплохой компании. Они теперь тоже в числе неблагонадежных, как вы считаете?
Вы знаете, это очень оправдывающее заявление, потому что в числе этих 100 человек есть люди, которые тогда были в госструктурах и сейчас в госструктурах, при том занимают высшие чины. Но наша проблема и беда в том, что у нас есть сообщество граждан, но нет гражданского общества, потому что эти 100 человек, видите, они все молчат, и никто не пойдет и не поднимет шум, на каком основании их считают предателями.
А почему молчат?
Потому что они не хотят связываться и какие-то проблемы для себя находить. Они же боятся, это же КГБ сказала, это же очень важные структуры заявляют, это же СМИ говорит. И вот они все молчат. Вот если бы это было в Абхазии, хрен бы кто там промолчал. Кстати, недавно появился подобный же анонимный пасквиль про Абхазский центр гуманитарных программ.
Да, да, да.
Эта организация, это мой идол, это высокоинтеллектуальные, это эксперты международного формата, это потрясающие патриоты Абхазии. И с осетинского сайта, понимаете, посмели с ними поступить так же, как поступили со мной. И вы там посмотрите, какие комментарии в их защиту. То есть абхазское общество как их защищает? общественные организации сделали заявление и подписи поставили в их защиту. А в защиту нас и меня лично ничего, ни одного слова. Когда в Америке в 2008 году меня обвинили спецслужбы Грузии, что я работаю на ФСБ, и агент КГБ и ФСБ, единственные, кто прислали письмо поддержки, это были грузинские НПО с 33 подписями, где они клеймили позором президента Грузии Саакашвили и поддерживали меня. Но с Южной Осетии ни один человек меня не поддержал. Ни одного письма не было.
Это была председатель Ассоциации женщин Южной Осетии за демократию и защиту прав человека Лира Казаева. С ней беседовала моя коллега Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейт Ботюришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
По сообщению новости Грузии, двое немецких министров, министр экономического сотрудничества и развития Герт Мюллер и министр продовольствия и сельского хозяйства Кристиан Шмидт посетят Грузию с визитом в ближайшем будущем, сообщает новости Грузии. Сегодня, 13 февраля, в Тбилиси министр иностранных дел Грузии Тамара Берючишвили и председатель Бундестага Германии Норберт Ламмерт обсудили детали предстоящего визита. В ближайшем будущем мы ждем визита господ Мюллера и Шмидта, а также работаем над визитом канцлера Ангелы Меркель. Будет проведено заседание грузино-немецкой экономической комиссии, заявила Берючишвили журналистам после встречи. В начале июня пресс-служба премьера Грузии сообщила, что канцлер Германии приняла приглашение главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили и намерена посетить Грузию к весне 2015 года. 27 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетит Румынию с официальным визитом. В Тбилиси об этом заявили министры иностранных дел Грузии и Румынии. Как сообщил глава румынского внешнеполитического ведомства Богдан Ауреску, в ходе визита будут обсуждаться отношения между двумя странами, в том числе перспективы активизации экономического сотрудничества. Стороны также коснутся вопроса восстановления паромного сообщения между Батуми и Константой и расширения транспорта коридора Грузии. Как передает портал «Грузия онлайн», сегодня, 13 февраля, министр иностранных дел Румынии в рамках своего двухдневного визита в Грузию встретится с президентом и главой правительства. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджиба провел рабочее совещание по вопросам скорейшего завершения строительных работ по всем переходящим объектам, включенным в список инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. В ходе совещания абхазский лидер потребовал от всех подрядчиков неукоснительно придерживаться сроков выполнения строительных и отделочных работ и сдать все объекты к концу текущего месяца. «Я беру каждый из этих объектов под свой личный контроль», заявил Рауль Хаджимба. Он также поручил главам городских и районных администраций ежедневно докладывать о ходе завершения работ, передает Абсны Пресс со ссылкой на информацию пресс-службы главы республики. В ходе первого заседания Совещательного совета Южного газового коридора, который прошел накануне в Баку, в основном обсуждались реализация второй стадии разработки азербайджанского газоконденсаторного месторождения Шах-Дениз. Об этом сообщил министр энергетики Грузии Каха Каладзе. Также обсуждались проекты ТАНАП и ТАП. В целом мы говорили о проблемах, которые могут возникнуть при реализации Южного газового коридора. В свою очередь, Грузия пообещала, что готова решить любые вопросы, которые могут возникнуть при реализации проекта на территории страны, сказал министр.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Национальная служба статистики Грузии сегодня сообщила, что грузинский экспорт в январе 2015 года упал на 30% по сравнению с январем прошлого года. В целом, внешнеторговый оборот Грузии за этот период снизился на 9%, импорт вырос на 1%. Чиновники, эксперты и сами экспортеры связывают ухудшение показателей с общим кризисом в странах СНГ, которые являются основными торговыми партнерами Грузии. Продолжение в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
По данным Грустата, общий показатель товарооборота за январь 2015 года составил 694 миллиона долларов, из которых экспорт составляет 156 миллионов долларов, а импорт 538 миллионов. Отрицательное торговое сальдо достигло 55%. Министерство экономики на опубликованную статистику отреагировало оперативно. В сегодняшнем кратком сообщении говорится, что падение экспорта обусловлено сложной ситуацией в России и на Украине, в которой осуществлялись основные поставки вина, минеральных вод и цитрусовых. Ситуацию с показателями внешней торговли прокомментировал сегодня и глава Аграрного комитета парламента Гигла Агулашвили. Основной причиной снижения экспорта депутат считает именно падение продаж вина в России.
Из-за девальвации рубля у наших производителей появились большие риски. Соответственно, экспорт значительно сократился. Компании воздерживаются от поставок продукции в Россию, так как велика вероятность убытков. Для поставщиков предпочтительно сохранить товар и искать новые рынки сбыта.
Заявил Гигла Агулашвили. В Национальном агентстве вина подтверждают слова парламентария. Сотрудник департамента по связям с прессой Циция Мамулашвили привела статистику.
Всего в январе из Грузии экспортирован 1 миллион 343 тысячи бутылок вина, что на 67% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее чувствительное падение экспорта произошло в российском направлении. Продажи сократились на 87%. На данном этапе из-за девальвации рубля происходит обновление контрактов. Нельзя сказать, что спрос упал, просто между сторонами происходит корректировка взаиморасчетов. Также из-за известных событий за тот же период на 52% снизился экспорт вина и виноматериалов и в Украину.
Говорит Циция Мамулашвили. В свою очередь, один из основателей компании «Телавский винный погреб» Зура Рамазашвили утверждает, что несмотря на снижение показателей экспорта вина, ситуацию нельзя считать катастрофической.
Да, падение поставок произошло по причине падения покупательной способности населения. Однако контракты остаются в силе, их никто не расторгал. Все ожидают лучших времен. Я бы не стал излишне драматизировать ситуацию по показателям одного месяца. К тому же перед новогодними праздниками мы отгрузили в Россию рекордное количество вина, так что запасы у российских партнеров пока имеются. Я бы посоветовал подождать несколько месяцев, чтобы точно сформировалась тенденция. Продажи вина на российском рынке снизились не только у нас, но и у всех мировых компаний. У нас за январь продажи снизились вдвое.
Говорит Зура Рамазашвили. По данным Грустата, снижение продаж вина наблюдается на всем пространстве СНГ. Национальном агентстве вина отмечают, что это привело к частичной диверсификации продаж. Наиболее успешным направлением оказалась Япония, где продажи вина выросли на 3000%. На втором месте Китай с 272%. Однако вряд ли эти направления могут компенсировать потери на рынке, который формировался на протяжении двух веков. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Лучше 100 лет переговоров и дипломатических войн, чем один день реальной войны, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. На эти мысли его навела международная деятельность Торгово-промышленной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия и противодействие этой деятельности со стороны МИД Грузии.
Сегодня я решил поинтересоваться темой международных контактов Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия. На мысль эту навела вчерашняя презентация очередного выпускаемого ТПП, ежегодно уже 7 лет, каталога предприятий Республики. Каждый новый выпуск каталога, что не может не радовать, увеличивается в объеме. Вначале в нем было менее 100 страниц, нынешний выпуск достиг уже 200. А еще на презентации, пришедшие на нее смогли получить по экземпляру не только каталога.
Кроме того, дорогие гости, торгово-промышленная палата подготовила еще один сюрприз для делового сообщества Абхазии. В целях облегчения ведения переговоров с иностранными партнерами торгово-промышленная палата впервые выпустила русско-английский разговорник для быстрого приобретения навыков разговорного английского языка в увлекательной форме. И теперь все желающие ознакомиться с 7-м изданием каталога и 1-м изданием русско-английского разговорника уже сейчас имеют такую возможность.
Ясно, что ТПП Абхазии рассчитывает на активные контакты абхазских бизнесменов с представителями деловых кругов стран дальнего зарубежья. Сама палата предпринимает постоянные усилия к тому, чтобы завязать отношения со своими коллегами из самых разных стран. В последние годы были подписаны соглашения о сотрудничестве с ТПП Иордании, Чили, Туниса, Всеиндийской торговой палатой, Федерацией ТПП Венесуэлы, Союзом предпринимателей Болгарии, Союзом экспортеров Сирии, ТПП, входящий в Боснию и Герцеговину, Республики Сербской, турецкого города Сакарии, болгарского Благоевграда и другими. Естественно, в этот круг входит и ТПП России, а также ряда российских регионов. Результатом активной работы с ТПП зарубежных государств стало создание Иордано-Абхазского делового совета Швейцаро-Абхазской торговой палаты. Но МИД Грузии предпринимает постоянные усилия по противодействию абхазской ТПП. Последняя провела большую работу по установлению сотрудничества с торгово-промышленными палатами Вьетнама, Южной Кореи, Ливанского Бейрута и рядом других. Но грузинская дипломатия добилась того, что заключенные между ними и ТПП Республики Абхазия соглашения сразу после подписания были аннулированы. Кому-то, наверное, все эти невидимые миру бои покажутся смешными по сравнению с тем, к примеру, что происходит сейчас на Донбассе. Впрочем, тот же самый ад, когда рвутся снаряды, стучат пулеметы, мы, старшее и среднее поколение в Абхазии, сполна пережили более 2 десятилетий назад. Воистину, лучше 100 лет переговоров, самых нудных и мучительных, и вот таких дипломатических боев, чем один день войны. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В грузинском парламенте сегодня обсудили социальные проблемы, с которыми сталкивается местное осетинское население. Речь идет об этнических осетинах, проживающих на территории подконтрольной официальному Тбилиси. Звиат Мчадлишвили продолжит тему.
Обсуждали положение осетин в Грузии представители сразу 6 парламентских комитетов. Правда, депутатам пришлось больше выслушивать рекомендации, чем делиться собственным мнением. Говорили в основном приглашенные гости из числа неправительственных организаций. Присутствовали на встрече представители аппарата народного защитника. Заместитель омбудсмена Паата Белтадзе рассказал, что с недавних времен при их ведомстве функционирует консультативный орган «Осетинский форум». Одна из целей этого форума – выявление проблем, с которыми сталкивается местное осетинское население, пояснил заместитель омбудсмена.
Осетинский форум получил сегодня возможность представить рекомендации, разработанные совместно с народным защитником. Мы говорили об осетинском языке, идентичности, сохранении и укреплении этноса и позиции осетинского общества. Депутаты выразили ко всему этому живой интерес. Хотелось бы надеяться, что наши старания не пропадут даром и будут служить максимальной интеграции осетин в Грузии, равноправию, а их права будут максимально защищены,
сказал Белтадзе. Представители осетинского форума между тем говорили и о проблемах преподавания родного языка в районах компактного проживания осетин. Глава отдела образования при Временной администрации Южной Осетии Сосо Цотниашвили рассказал «Эху Кавказа» о том, что сегодня осетинский язык в Грузии преподается всего в нескольких школах, при этом предмет не входит в обязательную часть образования. Желающие изучить язык посещают факультативные кружки.
Проблема состоит в том, что в едином куррикулуме грузинском там не определены стандарты осетинского языка. Наряду с другими языками. Абхазского, между прочим, определен. Из-за этого вот нет возможности, чтобы ввести осетинский как учебный предмет. И в связи с этим вот учителя этих школ представили проекты в Министерстве образования. И в рамках этого проекта они преподают осетинский. У них учебник есть прошлого советского образца,
сказал Цотниашвили. Тем не менее, присутствовавший на встрече с депутатами глава неправительственной организации «Грузино-осетинский форум» Тимур Арбольшвили рассказал «Эху Кавказа», что депутаты заострили внимание совсем на другом вопросе.
Больше всего они интересовались судьбой тех осетин, которые желают получить грузинское гражданство. Речь идет о тех людях, которые покинули Грузию лет 20 назад, уехали в Россию, получили российские паспорта и сейчас не прочь вернуться на родину. Но порой при получении второго гражданства они сталкиваются с проблемами, которые создают те или иные государственные ведомства. Эта тема вызвала заметный интерес. На встрече было сказано, что по этому вопросу состоится дополнительная встреча в парламенте и уже, наверное, закрытая.
Поделился Арбольшвили. Однако он тут же признался, что не может с уверенностью сказать, что остался доволен сегодняшней встречей с депутатами.
Она была интересной в информационном плане, однако по содержанию она была очень формальной. Подобные встречи проводятся не только в парламенте, но и при Министерстве по примирению и гражданскому равноправию, но они всегда формальны. Ничего не делается, только разговоры и обещания. Сделаем то, сделаем это и больше ничего. Годы идут, конфликт продолжается, а мы всегда отстаем на 2-3 шага.
С сожалением резюмировал Арбольшвили. Между тем, сегодня осетинская тема обсуждалась не только в парламенте. Днем с главой Временной администрации Южной Осетии Дмитрием Санакоевым встретился секретарь Совета безопасности и управления кризисами при премьер-министре Давид Суджашвили. Однако беседа проходила без камер. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Акция протеста прошла сегодня у здания Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии. Митингующие выразили протест против новой инициативы парламента – государственной программы мониторинга условий труда. Почему эта программа вызвала столько шума, рассказывает Анастасия Славинская.
3 июня прошлого года на Застафонском заводе по обработке цветных металлов погиб рабочий Мамука Набиаридзе. Причина, по словам его вдовы Дали Махатадзе, трудовая травма. Руководство завода изначально отказалось оказать семье погибшего материальную помощь, и дело дошло до суда, который должен был состояться сегодня. Однако, как выяснилось на заседании, от представителей предприятия поступило предложение перенести слушание на 2 марта. По словам вдовы рабочего, оппоненты предлагают ей мировую, но в детали пока не вдаются. У Дали сейчас одна забота – сделать все возможное, чтобы две ее дочери, оставшиеся без отца, смогли закончить обучение в вузах. Одной ее зарплаты педагога с трудом хватает на жизнь, поэтому она требует от руководства завода выплаты компенсации в размере тех заработных плат, которые ее супруг должен был получить, если бы смог дожить до пенсии.
Моему супругу до пенсионного возраста оставалось 12 лет. Я просто хочу, чтобы нашей семье выплатили сумму, которую мой супруг должен был заработать в этот период. Моя зарплата педагога составляет 300 лари. Сотрудники, ввиду сложившегося положения, дали мне дополнительные часы, и сейчас я получаю 440 лари. Из-за того, что наша семья потеряла кормильца, мне уже пришлось перевести дочь из Тбилисского государственного университета в Кутаиски. Я больше не смогла оплачивать ее обучение там. В общей сложности мне нужно было выплатить за учебу дочери 4250 лари.
Трагический случай, который произошел с Мамукой Неберидзе, отнюдь не единственный. Согласно статистике МВД, за 9 месяцев 2014 года всего при исполнении служебных обязанностей погиб 41 человек, тяжело пострадал 61. Вот так свистом и криками митингующие выразили свое отношение к новой государственной программе мониторинга условий труда. Один из участников акции, Леван Лорд Кепанидзе, представляющий студенческую организацию «Зеленый кулак», негодует. Эта программа не предусматривает решение тех проблем, с которыми сталкиваются рабочие изо дня в день.
Вместо того, чтобы создать эффективный механизм для реальной защиты прав рабочих, правительство утверждает пилотную программу, в рамках которой будет осуществляться лишь контроль норм безопасности труда. Да и то только на тех предприятиях, которые сами выскажут желание. Кроме того, все замечания, которые появятся в результате мониторинга, будут носить рекомендационный характер. В министерстве говорят, что их цель – повышение уровня сознания. Нет, их целью должна быть защита людей, их здоровья и социально-экономических прав.
Никто не ожидал, что после длительной работы, занявшей более года, правительство в конечном счете представит именно такую модель для защиты прав трудящихся, говорит юрист Центра изучения и мониторинга прав человека Лина Гвинянидзе. По ее словам, правительство, утвердив эту программу, просто поставило общественность перед фактом. Юрист же считает, что эта тема должна была стать предметом широкого обсуждения, так как касается каждого трудоустроенного гражданина страны. Действительно эффективным механизмом могло бы стать создание трудовой инспекции, говорит Гвинянидзе.
Функции трудовой инспекции носят как превентивный, так и репрессивный характер. Предприятия часто нарушают закон, а что в таком случае говорит об исполнении рекомендаций? В это и должна вмешиваться трудовая инспекция. Санкции могут быть очень разными. Это и штраф, и приостановление деятельности предприятия, и другие жесткие меры. Впрочем, наиболее успешные в этом вопросе страны используют эти меры лишь в крайних случаях, изначально же ограничиваются рекомендациями.
Решение об утверждении программы мониторинга условий труда правительство приняло 5 февраля. Она, как поясняют в министерстве, является этапом, предшествующим созданию трудовой инспекции. Впрочем, пока о конкретных сроках речи нет, а потому стоит полагать, что в свете приведенной выше статистики кто-то может так ее и не дождаться. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К событиям международного значения Соединенные Штаты положительно оценили достигнутые в Минске договоренности, назвав их потенциально важным шагом. Но одновременно высказали беспокойство по поводу продолжающихся боевых действий на востоке Украины. При этом многие эксперты также отмечают очевидные дефекты подписанных соглашений. Тему продолжит Евгений Аронов.
Все стороны обязаны проявлять сдержанность перед тем, как в воскресенье вступит в силу перемирие, включая немедленное прекращение атак со стороны России и сепаратистов на Дебальцево и другие населенные пункты, расположенные за пределами зон с особым статусом, на которые согласился Киев, заявил государственный секретарь Джон Керри. Шеф американской дипломатии выразил согласие с мнением канцлера Меркель, что с Россией могут быть сняты санкции, но только если последние минские договоренности будут соблюдаться. Госдепартамент подчеркивает, что речь идет лишь о возможном снятии санкций за дестабилизацию востока Украины, не за аннексию Крыма. Соединенные Штаты полностью поддерживают Францию, Германию, Евросоюз, которые декларируют готовность ответить на нарушение соглашений новыми штрафными мерами. Все ведущие американские СМИ откликнулись на минские договоренности. Их серьезным дефектом, по мнению «Нью-Йорк Таймс», является непрописанность крайних сроков вывода иностранных войск с украинской территории, а также то, что возвращение Украине контроля за границей с Россией отодвинуто в далекое будущее и обусловлено мучительными конституционными реформами. Тем временем Россия сохраняет на практике возможность вмешиваться политически в дела своего соседа в преддверии местных выборов в зонах с особым статусом и продолжать военные поставки мятежникам. США этот пресс обращает внимание на то, что к рассмотрению вопроса о предоставлении летальных вооружений Украине администрация Обамы, вероятно, не вернется до того, как у нее исчезнут все надежды на соблюдение России ключевых положений документов по линии «Минск-2». Бомбы замедленного действия, которую Россия может детонировать в любой удобный для себя момент, называют «Минск-2» информационная служба «Блумберг». И Россия уже продемонстрировала своим партнерам, кто может послужить взрывателем – лидеры ДНР и ЛНР. Оба присутствовали в Минске, но в переговорах не участвовали. И всего за час до обнародования соглашений сделали вид, что не одобрят их. Позиция редколлегии газеты Wall Street Journal, близкой деловым кругам, исполнена глубокого пессимизма. Россия и ее ставленники на Украине последовательно и успешно нарушали прошлогодний протокол, заключенный в Минске. Так почему бы сейчас им не согласиться на новое перемирие, закрепить свои военные победы, вырвать дополнительные политические уступки у Киева и отсрочить ужесточение западных санкций? А также дать Бараку Обаме повод не поставлять оборонительное оружие украинской армии, плохо оснащенной и деморализованной. Wall Street Journal ратует за такие поставки из-за размещения сил быстрого реагирования НАТО в государствах Балтии, если новое соглашение постигнет та же участь, что и сентябрьский протокол. Но это мнение только части бизнес-элиты Америки. Другую точку зрения озвучил в интервью телеканалу CNBC Роджер Альтман, замминистра финансов в администрации Клинтона. «Если Кремль сейчас нарушит то, что было подписано в Минске, то я предлагаю пойти путем ужесточения санкций, нежели поставлять оружие Украине. России есть что противопоставить нашему летальному оружию, но не экономическому». People misunderstand how much damage in economic and financial terms. Американцы плохо понимают, что уже удалось достичь за счет санкций за весьма короткое время. Мировые рынки капитала отвернулись от России. Рубль потерял половину своей стоимости по отношению к доллару. Скорость бегства капитала достигает порядка 150 миллиардов в год. ВВП, вероятно, упадет обвально на 3-4%, растет инфляция и безработица. Россия потратила более 130 миллиардов долларов на поддержку курса рубля. Я уже не говорю о падении цен на нефть. Кстати, себестоимость нефтедобычи в стране очень высокая. И нефтяная индустрия требует постоянной закачки новых инвестиций. На этом фоне угроза расширения санкций выглядит очень грозно. Параллельно с финансово-экономическими репрессалиями, направленными против России, Соединенные Штаты через посредством международных финансовых организаций, таких как МВФ и Всемирный банк, где их влияние очень высоко, пытаются ослабить экономические рычаги давления Москвы на Киев. По словам высокопоставленных представителей администрации Обамы, экономические и военно-дипломатические шаги должны дополнять друг друга. Хотя бы потому, что в отсутствие мира Украине будет крайне трудно привлечь необходимые иностранные инвестиции. Одновременно с Минскими соглашениями было объявлено о предоставлении Украине по линии двусторонней и многосторонней помощи суммарно около 40 миллиардов долларов. «Программа, которую мы имеем в виду, — сказала директор Международного валютного фонда Кристин Лагард, — амбициозно и, признаемся честно, достаточно рискованная. Но если Украина найдет в себе силы ее реализовать, то это станет поворотным пунктом в ее развитии. Программа предусматривает перестройку энергетического сектора, комплексные меры борьбы с коррупцией, урезание бюджетных расходов и сокращение госаппарата».
Рассказывал Евгений Аронов.
Эхо Кавказа.
И мы возвращаемся в наш регион. Получивший скандальную известность художественный фильм «50 оттенков серого», премьера которого прошла в России 12 февраля, не будет показан в самопровозглашенной республике Южная Осетия по морально-этическим соображениям. Об этом сегодня агентству ИАРС сообщили в дирекции Цхинвальского киноконцертного зала «Чермен». Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По официальному сообщению информационного агентства РЭС, официальная причина отмены показа фильма «50 оттенков серого» такова, цитирую: «Учитывая мнение общественности республики, когда большинство ее жителей высказались против показа фильма, было принято решение не ставить вопрос о приобретении киноленты». Конец цитаты. Был ли опрос общественности или, может, каким-то иным способом ответственным товарищам удалось узнать мнение цхинвальцев? Об этом я спросил югоостинского эксперта Роланда Келексаева.
Мало кто в Южной Осетии знает о существовании этого фильма. И уж тем более никто, я так думаю, не возмущался перспективой показа этого фильма в кинотеатре «Чермен». И трудно представить себе то, что руководство «Чермена» проводило какие-то вопросы на улице среди населения. Показывать фильм или не показывать. Я думаю, что Южная Осетия просто автоматически присоединилась к акциям, которые проходят сейчас в Северном Кавказе по поводу этого фильма.
То есть получается, что можно было просто молча отказаться от проката. Никто бы и не заметил этого. но зачем-то решили отказаться демонстративно, присоединиться к северокавказской акции за духовные скрепы. Зачем? С одной стороны, нельзя не заметить заказ российских властей на консерватизм, который становится все заметнее по мере ухудшения отношений с западным миром. Но с другой стороны, считает российский психолог Надежда Лебедева, это такая гипертрофированная реакция региональных чиновников на веяние из Москвы. Эта реакция снизу чем-то напоминает идеологическую борьбу за гнивающим Западом второй половины 20 века. Помните, сегодня он танцует джаз, а завтра родину продаст, говорит Надежда Лебедева.
Я бы вот не рассматривала это как заказ, а как извечное желание чиновников выслужиться. То есть это такая ситуация, когда люди бегут впереди паровоза, чтобы, в общем, как им кажется, попасть в струю. Это всегда не самые умные, не самые прогрессивные, не умеющие ничем другим прославиться и заработать, кроме как лизания всех мест начальства. И это, к сожалению, неизбежно. Другое дело, что если, может быть, раньше это глушили на ранних подступах, или люди боялись даже высказаться, когда курс был на Запад, тогда как бы это просто не могло возникнуть. Вот сейчас каждый пытается использовать эти ситуации, чтобы вот выслужиться. У меня такое ощущение. Я думаю, это просто такое вот рвение на местах.
Запрет показа эротического фильма в 5 субъектах Северокавказского федерального округа по морально-этическим соображениям был преподнесен как некая нравственная победа, а сам фильм как мощная идеологическая бомба по подрыву традиционной нравственности наших народов. Интересно, о какой победе речь? Во-первых, в кинотеатрах предусмотрены возрастные ограничения на просмотр подобных фильмов. То есть пойти на сеанс имели возможность только взрослые люди, которых уже поздно перевоспитывать. Поэтому никакой бомбы под устой не было, и предотвращать было нечего. Кроме того, фильм доступен в интернете, как и многие другие нехорошие фильмы. То есть вся эта акция с отказом проката по требованию трудящихся не стоит и выеденного яйца. Но в случае с российскими чиновниками все более-менее ясно. Они хотя бы знают, ради чего стараются, в надежде быть замеченными и поощренными. А югоостинским чиновникам какой смысл было ставить себя в такое смешное положение? Ведь схинвальских чиновников не назначают из Москвы. Почему это смешно, спросите вы? Да потому что духовные скрепы не вешаются из чиновничьих кабинетов, а духовность не вводят административно. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.